Восьмая нота.
Здравствуйте, друзья! В эфире радиошоу «Восьмая нота». У микрофона московской студии «Радио России» ваш вечерний ДД Дмитрий Добрыня. Я приветствую все города России, всех слушателей, кто в этот час настроил свои приемники и на нашу волну. В этом выпуске мы обратимся к шотландской рок-сцене, одному из самых знаменитых ее представителей, команде Nazareth, рок-история которой длится уже больше 40 лет. Участники этого коллектива и сегодня продолжают давать концерты, представляют новые релизы и сборники проверенных временем хитов. Фрагмент одной из таких песен только что открыл наш эфир. Это была последняя, четвертая часть композиции Telegram, о которой мы сегодня еще будем говорить. До конца этого часа с нами будет один из основателей Nazareth, вокалист Дэн Маккаферти, который дал эксклюзивное интервью Радио России. Традиционной датой создания команды Nazareth считается 1968 год, но ее история началась гораздо раньше, в 61-м, когда в шотландском городе Данфермлин появилась группа The Shaddocks. Ее основателем стал бас-гитарист Питер Агнью, больше известный как Пит Агнью. Среди отечественных слушателей долго ходили слухи о том, что он был выходцем из Советского Союза, но сам музыкант не раз опровергал такую информацию. Задолго до появления подобных слухов в 64-м году команде The Shaddocks присоединился удар Дэрил Свит, а через год, в 65-м, в группе появился новый участник, вокалист Дэн Маккаферти. Сейчас вы услышите, что сам музыкант рассказал в интервью о том времени.
Еще до того, как я сам начал петь, я всегда был большим феном музыки и постоянно покупал себе рок-н-ролльные пластинки Элвиса Пресли, Чака Берри. Но потом мне и моим друзьям захотелось самим исполнять музыку, выступать. А так как мы все слушали рок-музыку, вопрос о стиле даже не стоял. Мы собрались вместе, стали давать концерты. Я встал за микрофонную стойку. Все это происходило очень естественно. Как я и говорил, у нас не было никаких серьезных планов на этот счет. Но вышло по принципу, чем меньше стараешься, тем лучше получается. Как, впрочем, думаю, и у большинства групп того времени.
В 68 году в команде появился еще один музыкант, гитарист Мэнни Чарлтон, и группа в таком составе решила изменить название на новое, продолжает Дэн Маккаферти.
Дело было так. Когда мы стали играть вместе, я начал думать об имени, но мы не могли найти подходящий вариант. В тот момент я слушал песню, которая называлась «The Weight» группы «The Band», а первая строчка там «I pulled into the Nazareth». И Пит предложил: «А может, мы назовемся Nazareth?» Мы подумали: «Хорошо», и записали это название. Так оно и осталось. Честно говоря, это было первое имя, которое устраивало всех участников.
Time after time, rise to riches. Друзья, вы слушаете радиошоу «Восьмая нота» на волнах Радио России. В этом эфире мы обращаемся к рок-истории группы «Nazareth» и представляем ее композиции. Когда команда «Nazareth» появилась на шотландской рок-сцене, местным группам, находившимся вдалеке от музыкального центра Великобритании и Лондона, приходилось ограничиваться игрой кавер-версий. В жизни музыкантов был период, когда им приходилось разучивать по 3 новых хита в неделю, чтобы потом исполнять их на концертах и в местных клубах, продолжает Дэн Маккаферти.
Да, поначалу ты был чем-то вроде живого джукбокса, который исполнял на сцене песни из первой чартовой десятки. На самом деле, у меня очень положительные чувства по этому поводу. Тогда тоже было много разных стилей музыки. Но, в конце концов, нам просто захотелось играть свою музыку. И дальше это только развивалось. Конечно, мы тогда потеряли работу в клубах из-за того, что отказывались ограничиться чужим репертуаром. Но мы не захотели сдаваться и, в конце концов, заключили контракт с лейблом. Тогда были другие времена. В то время еще не было MTV, не было интернета, где можно слушать музыку через MySpace или YouTube. Так что единственным способом раскрутки для нас были живые шоу. Этим мы и занимались. Впрочем, это то, что тогда делала каждая группа. Мы много выступали, и в итоге люди смогли услышать и оценить наш материал. Большинство людей до сих пор уверены, что мы сами написали Love Hurts или This Flight Tonight, потому что они звучат как вещи Nazareth. Нам всегда нравились хорошие песни, и поэтому мы с большей вероятностью помещали кавер-версии чьих-то чужих композиций на альбомы, чем собственные более посредственные вещи. Основная идея была такой. Нам нравилась какая-либо песня, и мы записывали собственную версию на наших пластинках. Все гениальное просто.
Кавер-версия композиции «Love Hurts» стала одной из самых ярких в репертуаре Nazareth. Эта баллада была написана летом 1960 года супругами Фелиции и Бодлю Брайант. Впервые она появилась в репертуаре группы The Everly Brothers, которая ее представила в 1960 году, однако тогда она не получила большой популярности. В 1961 году ее спел Рой Орбисон, но самый большой успех песню Love Hurts ожидал тогда, когда ее исполнила группа Nazareth. Музыканты включили кавер-версию этой композиции в американское издание альбома Hair of the Dog. Позднее они исполняли песню Love Hurts в разных аранжировках. В своей версии музыканты Nazareth немного изменили лирику этой вещи. Первоначально у авторов песни одна из строчек звучало так: «Любовь обжигает, как печь, когда она горяча». А в исполнении Nazareth эти слова пелись иначе: «Любовь обжигает, как огонь, когда он горяч». Композиция Love Hurts также вошла в саундтреки к нескольким кинофильмам. Об одной из таких версий Дэн Маккаферти рассказал в своем интервью.
На самом деле, к нам обратилась съемочная группа фильма «Под кайфом в смятении» и поинтересовалась, не хотели бы мы сделать версию песни для концовки этой киноленты. Они спросили, можно ли использовать Love Hurts в фильме. И мы ответили, почему нет? Но для этого композиция звучала недостаточно мощно. И мы отправились в Мюнхен, где вместе с Мюнхенским филармоническим оркестром записали новую версию. Это был очень интересный эксперимент. А песня таким образом стала саундтреком к фильму.
Take a light up.
Друзья, вы слушаете радиошоу «Восьмая нота» на волнах Радио России. Только что наш эфир продолжила кавер-версия композиции «Love Hurts» в исполнении команды «Nazareth». Вы услышали один из вариантов, представленных шотландскими музыкантами вместе с Мюнхенским филармоническим оркестром. Среди множества концертов, которые «Nazareth» отыграли по всему миру, выступления в нашей стране занимают отдельное место. Впервые музыканты выступили в Советском Союзе в 1990 году. Дэн Маккафферти до сих пор помнит это выступление.
Тогда мы выступали только в Москве и Ленинграде. Теперь это уже Санкт-Петербург. Мы выступали на больших олимпийских стадионах, и это было просто замечательно, хотя и немного странно, потому что мы еще ничего не знали о России, настолько пугали рассказами о КГБ. А когда мы приехали, то поняли, что российские поклонники такие же, как и в других странах. И в плане рок-музыки Россию можно сравнить с любой европейской страной. А сейчас она совсем изменилась, стала совершенно другой страной по сравнению с тем временем. Конечно, здесь есть свои проблемы, но проблемы есть в любой стране. И, как я уже говорил, аудитория любит нас, мы любим их, а все остальное уже не принципиально. Тогда мы не знали, чего ожидать, хотя получали очень много писем от русских поклонников. Мы знали, что пользуемся у вас популярностью, но не имели представления, насколько. Так что мы приехали, начали играть, и это было просто поразительно. Люди действительно чувствовали эту рок-н-ролльную энергетику, чего мы прежде не знали. Ведь в те времена, когда существовал Советский Союз, было довольно непросто узнать что-либо о России. Многое держалось в секрете. Но когда мы выступили, то поняли, что здесь рок-н-ролл живет так же, как и в других странах. И это было прекрасно.
Многие команды, приезжающие в Россию, выступают только в Москве и Санкт-Петербурге, и лишь некоторые совершают туры по другим городам. А опыт выступления «Nazareth» в нашей стране оказался куда более необычным. В 1998 году музыканты по вине организаторов не смогли выступить на запланированной площадке в городе Кемерово. В результате группа дала концерт в поселке Кедровка. Однако музыкантов «Nazareth» это не испугало.
Да, конечно, я помню Кедровку. Но я думаю, не важно, где ты выступаешь. Важно, что люди поймут из твоего выступления. Для нас это такая же сцена, ведь это могло быть и в России, и в Шотландии, и в Америке. Но в любом случае, если на площадку пришли люди, чтобы послушать музыку, это уже полноценный концерт. Так что место проведения не так и важно. Главное, что люди нас понимают, так как музыка интернациональна. Площадка полностью зависит от промоутера, а мы только приезжаем на место, чтобы выступить, не принимая участия в организации. Нас не беспокоил размер этой площадки. Мы приехали туда, чтобы сыграть концерт. И если получилось таким образом, то значит, так тому и быть. Хорошая аудитория – это та аудитория, которая состоит из людей, приходящих на концерт, чтобы получить удовольствие. Им нравится положительная энергетика, и нам тоже. Люди в России всегда понимали нас и были очень дружелюбны.
Одна из самых известных песен группы «Nazareth» как раз посвящена гастрольной жизни. С одной из таких композиций «Telegram» мы начали наш выпуск. Эта вещь вошла в альбом «Close Enough for Rock'n'Roll» 1976 года, продолжает Дэн Маккафферти.
На самом деле, эта мысль родилась со временем, потому что все четыре части имеют разное настроение, но в то же время они связаны между собой. Она похожа на страничку из дневника гастролирующих музыкантов, живущих насыщенной туровой жизнью. А в жизни ты ведь не можешь всегда пребывать в хорошем настроении. Иногда тебе грустно, иногда ты просто устал или чувствуешь себя одиноко. И мы просто попытались показать это в песне.
Someone's banging in your-
друзья, вы слушаете радиошоу «Восьмая нота» на волнах Радио России. Только что наш эфир продолжила композиция «Telegram» в исполнении группы «Nazareth». В этом выпуске мы представляем рок-историю этой команды и ее творчество. В 1976 году в жизни группы Nazareth произошло трагическое событие. В авиакатастрофе погиб менеджер группы, шотландский миллионер Билл Фехили. Он сыграл важную роль в жизни коллектива на первом этапе, а позднее продолжал поддерживать группу даже во времена неудач. Например, после выхода их второй пластинки «Exercises», в которой музыканты впервые обратились к экспериментам, назвав стиль этой работы хардроком с оттенком блюза. По мнению участников Nazareth, именно Фехили помог им показать свое творчество за пределами Великобритании. Благодаря ему музыканты смогли совершить свой первый европейский тур, а позднее гастролировать в США. После гибели Фехели в том же 76-м году вышел восьмой альбом Nazareth с названием «Playing the Game». Эту работу группа посвятила погибшему менеджеру, а на ее обложке написаны такие слова. Этот альбом целиком посвящается Биллу Фехели, чьи вера и дух по-прежнему с нами. Через год после гибели Билла Фехели и выхода альбома посвящения Nazareth представили свой следующий релиз – альбом «Expect No Mercy – Не ожидай милости». На этом диске музыкантам удалось добиться более рокового звучания. А в его трек-лист, кроме собственных песен группы, вошли кавер-версии песен «Busted» и «Gone the Train». Ранее «Busted» звучала в исполнении певцов Джонни Кэша и Рэя Чарльза, а песню «Gone the Train» представила в 1971 году команда «Crazy Horse». А наш эфир продолжит одноименные песни альбома «Expect No Mercy», которая была написана музыкантами Nazareth. Но прежде вы услышите, что об этой вещи рассказал Дэн Маккаферти.
Мы ведь всегда пишем песни о том, что хорошо знаем. Мы знаем о жизни в туре, о жизни на улице, знаем о том, каково играть в самых разнообразных местах. Так что мы обычно поем о том, что нравится нам самим. А песня «Expect No Mercy» — это типичный пример из прошлых лет. В ней говорится, что если ты вышел на улицу, если к чему-то стремишься, то будь готов к трудностям.
друзья, вы слушаете радиошоу «Восьмая нота» на волнах Радио России. Только что наш эфир продолжил одноименная композиция альбома «Expert No Mercy». Эту работу группа Nazareth представила в 1977 году. Я напомню, что в этом выпуске мы представляем рок-историю и творчество этого шотландского коллектива. В 80-е годы группа Nazareth продолжала гастролировать и записывать новые альбомы. В этот период музыканты экспериментировали со стилями и исполняли самые разные песни. А некоторые их кавер-версии меняли оригинальные песни настолько, что такие интерпретации вызывали удивление у слушателей. Как, например, известный хит группы Rolling Stones «Ruby Tuesday». Свою версию этой песни Nazareth включили в альбом 84-го года «The Catch». Популярность Nazareth в 80-е постепенно пошла на спад, и, по словам музыкантов, это время было сложным для группы, продолжает Дэн Маккафферти.
Единственным действительно трудным временем для классической рок-музыки были 80-е, когда она пошла на спад, а популярность приобрели различные танцевальные и диско-группы. Рок-группам тогда приходилось тяжело работать, чтобы продолжать уступать и удерживать свои позиции. Мы все это прошли и могли наблюдать, что очень здорово, и видели, как рок возвращался на радио, появлялся в телеэфире. Эта сцена всегда была здоровой, она всегда рядом, а сейчас она переживает новое возрождение.
В редакции наших программ известно, что группа выступала в России не только на концертах, но и на частных вечеринках.
О, я, честно говоря, не знаю, как это воспринимают наши поклонники, так как мы не постоянно это делаем. Это было всего пару раз. Обычно мы даем в России полноценные открытые концерты, на которые люди покупают билеты. Пару раз мы действительно выступали на российских корпоративных вечеринках, но я не думаю, что это страшно. Все это делают. Это просто то, что ты делаешь ради денег. Мы выступали таким образом и в Германии, и в Америке, и в Канаде. Так что, безусловно, люди устраивают такие шоу повсюду. У нас даже один раз был подобный концерт на Ямайке вместе с Кис, так что это происходит во всем мире.
Когда Nazareth только начинали свою музыкальную карьеру, в рок-музыке еще не было такого множества стилей, которые существуют сегодня. На протяжении всей своей биографии участники группы видели, как появляются новые направления и как меняется их публика, продолжает Дэн Маккафферти.
Да, но я считаю, что можно любить и то, и другое. В начале нашей истории параллельно существовало много разных команд. Deep Purple, Led Zeppelin, Genesis, и люди с одинаковым удовольствием слушали их всех. Так что я не вижу причины, почему сегодняшняя молодежь не может одновременно слушать Nazareth, Deep Purple или Sepultura. Ведь если тебе нравится творчество какой-то группы, то остальное уже не столь важно. Она либо нравится, либо нет. И в этом смысле у людей всегда есть выбор. Дело в том, что на наши концерты всегда приходят многие из тех, кто посещал наше шоу много лет назад. Но кроме этого, в зале всегда есть молодые люди, которых привлекает энергетика живого рок-концерта. Как я уже говорил, в 80-х появилось много электронной музыки, и сегодня людям хочется снова слышать живые инструменты. Сегодня многие концерты проходят в серьезной атмосфере, а на самом деле рок-н-ролл ведь должен развлекать.
Fire!
протяжении долгой истории Nazareth ее состав несколько раз менялся, но самой трагичной стала потеря ударника Дэрила Свита. Этот музыкант стоял у истоков группы, а в 99-м году он скончался от инфаркта. После небольшой паузы Nazareth вернулись на сцену, а место за ударной установкой занял Ли Агнью, сын бас-гитариста Пита Агнью, который до сих пор играет в команде. Кроме этих музыкантов, в сегодняшний состав группы входят вокалист Дэн Маккаферти и гитарист Джимми Мюррисон. Наш сегодняшний эфир, посвященный рок-истории команды Nazareth с ее вокалистом Дэном Маккаферти, постепенно завершается. Дэн, спасибо за данное интервью, и сейчас у тебя есть возможность обратиться к слушателям, которые весь этот час провели вместе с нами.
Привет, это Дэн Маккаферти из рок-группы Nazareth. Хотелось бы поблагодарить вас всех за вашу преданность и поддержку в течение последних 40 лет. Удачи вам и большое спасибо.
Весной этого года музыканты Nazareth выступят в нескольких российских городах. В прошлом году, отправляясь в международный тур, участники группы назвали его прощальным. Однако в своих интервью Дэн Маккаферти время от времени говорит о том, что решение может измениться, и тур будет просто очередным, а не прощальным. Весной ожидается выход сборника Hard and Heavy, в который войдут лучшие композиции, выпущенные группой с 1973 по 2008 годы. А наш эфир завершит композиция Revenge is Sweet, которую группа представила впервые в 1977 году на альбоме Expect No Mercy. И на этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Оставляю вас с голосом Дэна Маккаферти и группы Nazareth и композиции Revenge is Sweet. Всем доброго и слушайте рок.
Я не думаю, что стал бы многое менять. У меня, конечно, бывали и хорошие, и плохие времена, но это жизнь. И я не думаю, что захотел бы что-то изменить, правда? Я считаю себя счастливым человеком. Я люблю свою группу, свою семью, так что все хорошо. Конечно, я бы мог избежать некоторых серьезных ошибок, совершенных в молодости. Например, с менеджерами или рекорд-компаниями, которые тебя обворовывают. Но и это тоже повороты жизни. И ты никогда не знаешь, что может произойти дальше. Жизнь меняется каждый день, и это делает ее такой интересной.